Вручение кинопремии «Оскар» не только ежегодная демонстрация блеска и мощи Голливуда. Часто это еще и политическое событие, и не только, когда премии вручаются политическим фильмам. На самом деле, любое кино, как любое искусство, касается людей, общества и потому всегда является формой политики. Порой фильмы сами становятся источником политической полемики. В этом году это произошло с картиной Кэтрин Бигелоу «Zero Dark Thirty», рассказывающей о десятилетних поисках лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Этот фильм ставит неприятные вопросы, и самый неприятный из них – необходимо ли было пытать задержанных по подозрению в терроризме, чтобы получить информацию, которая позволила напасть на след лидера Аль-Каиды. По фильму получается, что необходимо, и это вызвало весьма острую реакцию политиков в Вашингтоне и спровоцировало масштабное обсуждение проблемы. Сегодня в подкасте «Американских вопросов» мы, кинорежиссер Андрей Загданский, политический обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор и я, Валентин Барышников, обсуждаем взаимоотношения кино и политики. Начнем с вопроса о том, насколько необычна ситуация, когда фильм, подобно ленте «Бигелоу», вызывает столь большую общественную полемику. Андрей Загданский.
Ну, здесь нужно сказать, что вся ситуация этой полемики была подготовлена многолетней дискуссией и политическими трениями вокруг вопроса пыток. Да? То, что так печально вице-президент Чейни в свое время назвал «no-brainer», то есть тут как бы думать не о чем, что если люди владеют какой-то особой информацией, получить ее необходимо, то можно идти на пытки. И либеральной общественностью, которая категорически не приняла такую позицию, и настаивает на том, что, так сказать, нельзя пытать людей от лица Соединенных Штатов. То есть вся политическая, политический фундамент этого трения был заложен еще задолго до того, как фильм вышел на экран. Меня несколько удивило, что когда фильм появился на экране, возникла эта дискуссия заново, и авторы фильма поторопились многие упрекнуть в том, что они не осуждают пытки. Вот здесь у меня действительно возникла проблема, поскольку я видел картину, и хотя у меня есть к фильму собственные претензии, я считаю, что со стороны авторов нет никакой поддержки пыток. В фильме действительно пытают, они не скрывают, что действительно, так сказать, эти так вот проводились доследования, в том числе и так. Но в картине, это очень важно, нету никакой склонности считать, что пытки привели к результатам, да? Что та информация ключевая, вернее, так сказать, фрагмент важнейшей информации, который был получен во время допроса, был получен потому, что подозреваемого террориста пытали. Более того, когда он заговорил, а он заговорил и, так сказать, в определенный момент, значит, рассказывает то, что необходимо, это происходит тогда, когда его начали кормить, когда ему дали умыться, когда сменилась ситуация от очень жесткого давления, в том числе и пыток, к какому-то более человеческому, более гуманному обращению с террористом. Так что упреки в этом смысле в адрес фильма и в адрес автора сценария и самой Кэтрин Бигелоу, с моей точки зрения, совершенно несправедливы, необоснованы.
Но я считаю, что это не первый, это не последний раз, когда фильм будет предмет политической дискуссии. Вот это мы видели времени от времени. Я только что вспомнил несколько случаев. Если помните фильм «China Syndrome», «Синдром Китай», который появился в конце 70-х
годов. «Китайский синдром», да.
«Китайский синдром», вот.
Полонского с участием Джека Николсона.
Да, да, да. Но это был фильм о ядерной катастрофе, который появился сразу после чего был эта катастрофа на самом деле в Three Mile Island.
Нет, это была
станция. Там на станции, точно.
Вот
да,
это
да,
название
да, да, да.
На английском был Three Mile Island. Вот, но это фильм появился сразу после был на самом деле ядерной катастрофы. Вот тогда. И это появился огромная дискуссия вокруг, какие возможности, вокруг какой безопасности, вокруг ядерной электростанции. Если помните фильм «День потом».
Это на следующий день, да, это после атомной...
На следующий день, the day after. Вот. Это появился огромный дискуссий, скандал. Это фильм о ядерной войне между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вот это был во времени президентства Рейгана, когда вот холодная война, все боялись, что это будет стать горячая война. Вот, и это появилось все фильмы о Вьетнамской войне, которые были потом. Все от самой, как я читал, банальной, как «Рамбо», до самый серьезный, как «Апокалипсис сейчас». Вот это...
Апокалипсис сейчас, да.
Все эти фильмы был, ну, в свое время был скандальный, был предмет дискуссии. И это просто естественно, что Голливуд будет делать какие-то фильмы, которые будут предмет дискуссии политической.
Я на самом деле вспоминаю еще один фильм, более ранний, 1939 года. Этот фильм называется «Мистер Смит едет в Вашингтон», который вызвал страшную обиду, собственно, обитателей Вашингтона, сенаторы и конгрессмены обижались, говорили, что он представляет в невыгодном свете Соединенные Штаты и искажает, как это на самом деле работает Конгресс США. То есть речь идет о том, что просто попадает фильм в болевую точку и возникает вот эта дискуссия.
Но этот фильм сейчас стал актуальный, во сколько есть скандал в Сенате вокруг филибастера.
Да. Да. В этом есть определенное, знаете, предсказание искусства. Напоминаю, не только имитирует жизнь, но и показывает, в каком направлении ей развиваться. Вы знаете, ну, скандал, во-первых, далеко не всегда плохо для фильма. Очень часто это является, так сказать, предметом, политический скандал, а является возможностью, так сказать, продвинуть свою аудиторию. Помните, когда Майкл Мур, или как его по-русски называют, Майкл Мур, почему-то сделал фильм свой «Фаренгейт 911» и получил приз в Европе, в Каннах, то все газеты мгновенно обошла новость о том, что авторы фильма не могут найти дистрибьютора в Соединенных Штатах Америки, что все компании отказываются работать с этой картиной. И это был совершенно блестящий политический стант, да, политический трюк. К картине сразу возник дополнительный интерес, большое желание его увидеть, и фильм посмотрело, наверное, куда большее количество людей, чем картина заслуживала, с моей точки зрения.
Простите, я, Андрей, ворвусь. Тут интересный момент как раз с той картиной Мура. Поскольку Мур еще на предыдущем своем фильме, после «Боулинг для Колумбины», как в русском прокате он назывался, после этого фильма, получив «Оскар», он выступил с речью, обвиняющей Буша. Это было сразу после вторжения американских войск в Ирак. И Майкл Мур был освистан. Ну, в смысле, по-английски это «бу» звучит, но по-русски мы называем это «освистан». То есть это было на самом деле одно из самых ярких использований «Оскара» вот такой чистой политической речи. И интересно, что вот этот фильм «Фаренгейт 911» Майкл Мур снял с «Оскара», чтобы показать его по телевидению перед выборами 2004 года, потому что он рассчитывал таким образом с помощью этого фильма помочь Джону Керри одержать победу над Бушем, как мы знаем, неудачно. Я на секунду вернусь снова к фильму «Бигелоу». Там есть интересная вещь. Два или три дня назад около 30 отставных генералов и адмиралов обратились к Бигелоу с просьбой использовать «Оскар» для того, чтобы добиться обнародования закрытого доклада Сенатского комитета по разведке о технике допроса спецслужбок США. То есть это речь идет о том, что даже генералы, которые, казалось бы, такие, ну, в нашем представлении достаточно реакционные силы, они, по крайней мере, они считают достаточно влиятельным Голливуд, чтобы оказать давление.
Это не первый раз, и это не будет последний раз. Вот этот фильм всегда был очень влиятельный в американской
политике. Ну вот так
политике.
Вот, чтобы прямо попросить кинематографистов, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы...
Ну, вы знаете, дело не в кинематографистах, а дело в статусе «Оскара», дело в том общественном внимании, который, так сказать, фильмы номинированные, фильмы, в особенности награжденные, к тому вниманию, которое они получают от общественности. Да, это те самые там 15 минут славы, иногда больше, чем 15 минут, или часто гораздо больше, которые делают слова съемочной группы, автора фильма, особенно весомыми. И ситуация действительно это болезненная. Я, насколько я понимаю, и среди военных кругов нет единой точки зрения по этому поводу. И я читал неоднократно статьи, в том числе в «Нью-Йорк Таймс», что от людей компетентных, что, так сказать, пытки никоим мере не являются наиболее эффективным, наиболее результативным методом получить информацию от подозреваемых. И что пытать лица Соединенных Штатов от лица цивилизованной нации, которой мы себя считаем, неприемлемо. В этом смысле, мне кажется, что, может быть, немножко наивно, но вполне человечески понятно, что военные люди хотели бы какого-то изменения ситуации в этом вопросе. Обама сказал, что мы не будем пытаться от лица Америки, и пока что, так сказать, прямых доказательств от обратного мы не видели. Правильно, Брайан? Ну, согласны?
Это правда, я согласен.
Давайте мы тогда предпримем этот исторический экскурс. Меня на самом деле интересует вот какой вопрос. Это всегда было так, что Голливуд такой властитель дум, и к нему обращаются за помощью? На самом деле у меня ощущение, что вначале Голливуд просто защищался, потому что Голливуд политически себя осознал, защищаясь от нападок.
Я считаю, что Голливуд был политический от самого начала. Вот, если смотреть, кто был первый политический кинозвезда в Америке, это был Чарли Чаплин.
Да.
Вот, это был Чарли Чаплин.
И его преследовали.
Его преследовали Джей Эдгар Хувер, который потом стал известен как директор ФБР. Тогда это был только БР. Хувер читал, что Чаплин просто был за профсоюзы, за революции, может быть, он чуть-чуть красный, и было много давления на Чаплина, но все равно Чаплин был дикий популярный. Да, оказывали давление. А самый яркий период, когда оказывали давление, это было времени красного страха. Вот, это в 50-х годах, когда это было вот, после Второй мировой войны, вот, холодная война, когда
сенатор Маккарти.
Но это был даже до сенатора Маккарти, это был комиссии в Палате представителей о как называемой антиамериканской деятельности. Вот. И читал, что в Голливуде был люди, которые были скрыты или не так скрыты, коммунисты, и был на самом деле черный список. И много-много людей потеряли свою работу, потеряли свои возможности на работу только на подозрение. Они должны дать сведения там в Конгрессе. Если они отказались, они были арестованы. Это было страшное давление на Голливуде.
Брайан, простите, я прерву. Андрей, вы как считаете?
С самого начала возникновения Голливуда, когда именно на западном берегу Америки, там, где было больше солнца, сложились кинокомпании, которые получили принципиально иную финансовую поддержку, не ту, которая была традиционно для новых компаний и существовала на восточном берегу. Голливуд с самого начала был политическим. Нужно было искать опору, нужно было искать политические рычаги в Конгрессе, нужно было искать источники финансирования. Будучи таким большим, важным и принципиальной, так сказать, формой деятельности киноиндустрии, Голливуду нужны были политические рычаги всегда. И так устроен весь мир. Невозможно существовать, так сказать, совершенно свободным от политики. И так было. Так было во времена, в особенности перед Второй мировой, во времена Второй мировой войны, когда нужно было заручиться поддержкой Америки для того, чтобы вести вначале вступить в непопулярную войну, да, знаменитый и фильмы «Капри», «Почему мы воюем», и целая серия. И картины, ну, даже такой фильм, который сегодня вряд ли кто-то станет считать политическим, как «Касабланка», частью военной пропаганды. Это смешно об этом говорить сейчас, да? Наверное, один из самых популярных фильмов всех времен народов был задуман как, в свое время как пропагандистская акция. А поэтому разделить Голливуд и политику невозможно, но всегда в этой книге всегда будут главы более честные, менее честные, более открытые, прямые или такие, знаете, подковерные, да, когда мы не знаем, что же действительно происходило и как работали механизмы.
Но вот. Я с вами согласен. Я тоже хотел бы добавить, что сейчас есть стереотип, что Голливуд — это либеральный. Это более-менее правда. Но когда, с самого начала, когда первый раз Голливуд вступил как институт, не как индивидуальный актер, типа Чарли Чаплин или потом Джейн Фонда, но когда крупный студио попробовал влиять на политики, это был Луис Б. Майер. Это был создатель вот MGM, самый крупный студио в свое время, в 20-х годах, и он вступил очень сильно за республиканские партии, и за Герберт Хувера, и, естественно, и за консервативный лагерь американской политики. Это начиналось так. Это либеральный Голливуд, это новое явление. Это появилось после 60-х годах, когда новые поколения режиссеры типа Мартин Скорсезе, актеры типа Роберт Де Ниро и Аль Пачино и конечно, Джейн Фонда. И это был как золотой век американского кино, это, когда это поколение появилось в Голливуде. Но это было тоже начало вот либерализации вот Голливуде. Как известно, вот, когда Джейн Фонда противостоял Вьетнамской войне, это сейчас стал стереотип как Голливуд, но это не всегда был так. Это совсем новое явление.
Вот это влияние Голливуда, оно какое? Оно публичное или не публичное, грубо говоря, поддерживать деньгами предвыборные кампании?
То и другое публичное.
Но в 60-м году был ролик, где Гарри Белафонте, певец и актер, он агитировал за Джона Кеннеди. Всегда такая практика была и есть?
В моем жизни, да. Мы все помним неудачные выступления Клинт Иствуд на съезде республиканской партии. Вот,
прошлом году. Сейчас это было недавно.
Да, это вот последний.
Я согласен, что, наверное, так было всегда. Что значит открыто или закрыто? Знаете, поддержка деньгами в Америке, это, насколько я знаю, мы все знаем, это абсолютно открытый процесс. А и, так сказать, те, кто спонсоры, доноры политических партий и политических кандидатов, обязаны декларировать свою, так сказать, финансовую поддержку, как обязаны кандидаты в этом смысле. Да, значит, это абсолютно открытая финансовая поддержка.
Нет, простите, я перебью. Речь шла о том, что, когда я говорил о публичности, это что актеры, известные люди выступают, высказываются в поддержку того или иного кандидата.
На моей памяти точно так всегда было. Далеко не все актеры или режиссеры, или известные голливудские персонажи оказываются так активно политически вовлечены, поддерживают того или иного кандидата, но в принципе это не новость. Вот совсем
нет,
не
но
так.
Вопрос.
Джон Уэйн за Рональда Рейгана, например.
Или Брюс Спрингстин, который оказал такую важную поддержку, предположим.
Ну, интересный вопрос. Да. Это эффективно? Насколько американское общественное мнение прислушивается к этому? Потому что я только что разговаривал с одним из сценаристов в Голливуде, и он говорит, что в принципе, скажем, демократы, за которых он, они, в общем-то, не особенно и хотят, скажем, публичных выступлений каких-то звезд, потому что это чуть-чуть может быть использовано против них республиканцами, что вот это такая на самом деле никакая не народная.
Есть такое замечательное английское выражение preaching to the choir, то есть проповедовать перед хором в церкви. Да? И очень часто все эти политические фигуры, политические кампании, в них принимают участие люди, которые обращаются к своим же единомышленникам. Да? Поэтому здесь есть обратный эффект. Вы выступаете перед аудиторией, но эта аудитория изначально с вами согласна. А поскольку у Голливуда существует такая изначально, на сегодняшний день, либеральная левая репутация, то зачастую высказывание кого-либо из, так сказать, известных фигур в Голливуде в адрес того или иного кандидата может вызвать отторжение, да, отталкивающую реакцию у более правомыслящей части населения. Так, во всяком случае, мне кажется. Ведь учтите, что часто политическая борьба идет за так называемых undecided voters, да, то есть тех людей, которые изначально не знают, за кого они будут голосовать. И это, так сказать, это часть население Америки в конечном итоге, как это ни парадоксально, и определяет результаты выборов. В какую сторону пойдут те, кто еще не решил накануне выборов?
Брайан, публичная поддержка.
Но я согласен с нюансами, потому что когда Барак Обама использовал Брюс Спрингстин, или Брюс Спрингстин выступил публично за Барака Обаму, да, а что это сделал? Это был попытка активизировать свой базу, свой предвыборный базу, да. А есть два способа выиграть выборы. Активизировать свой базы по полному программу, по максимальному.
То есть речь идет о том, что своих приверженцев, чтобы они все прям пришли на выборы.
Да, чтобы они все пришли на выборы. Да, это как мы называем на английский, вот, activating your base, активизировать свою прибыльную базу.
Электоральную базу.
А никаких людей, которые ориентируются на республиканцев, на консервативные идеологии, не будут голосовать за Барака Обамы из-за поддержки Брюса Спрингстина. Вот. Когда республиканские делают контрпропаганду против Голливуда, они тоже играют на своей базе. Что
то вот, есть они тоже обращаются именно к своим избирателям.
Мы простые, нормальные американцы, мы не связаны с этим Голливудом и с этой грязью. Вот, поэтому это оба стороны играют на своей базе, это просто вопрос стоит, кто будет более успешный в этом?
Да, как всякое политическое движение, оно же обладает, так сказать, двухсторонний меч. Да, оно обладает, так сказать, оно может действовать в ту или другую сторону, имеет, так сказать, разнообразные последствия. И привлечение знаменитостей, шаг такого же характера. Здесь могут быть большое отторжение и большая активизация тех, кто поддержит. Точно так, как фраза любого авторитетного человека, предположим, мне симпатичен Юрий Шевчук, да, в России. Мне он импонирует как музыкант и как человек с политическими высказываниями. И если он обратит мое внимание на что-то, я выслушаю его слова с большим вниманием, чем кого-либо другого.
А я тоже бы добавил, что когда есть консервативный актер или режиссер, республиканцы всегда хотят показывать это. Вот, мы все знаем, что Брюс Уиллис – это республиканец. Мы все знаем, что Чарльтон Хестон был республиканец. Мы все знаем, что Клинт Иствуд – это республиканец. Потому что они показывают это. Вот, я не знаю, может быть, есть 10 кинозвезды, которые являются республиканцами. Ну, по-моему, больше. Но вот, мы все знаем, кто это такой, потому что республиканцы всегда хотят показывать это. Они тоже используют Голливуд таким образом.
Бесспорно, абсолютно, да, абсолютно. Да, согласен с вами абсолютно. Да.
И вернемся снова к «Оскарам». С одной стороны, Голливуд, как мы видим, страшно политически активен. С другой стороны, и по примеру, скажем, вот этого выступления Майкла Мура и, скажем, легендарное выступление активистки за права индейцев вместо Марлона Брандо, она вышла. И вот такие вещи вдруг неожиданно принимаются холодно. И мне интересно, почему, что происходит вроде бы с политически активными людьми, причем ясно, что даже, ну вот Майкл Мур, он неожиданно выступил тогда в 2003 году вот с этой речью, что позор вам, господин Буш. Ясно, что огромное количество людей в зале, в принципе, думает примерно так же. Но почему-то он уходит со сцены с ощущением поражения.
Я считаю, что это потому, что показывать свои политические убеждения, своим искусство, это одно вещь. Показывать это на Оскара, который это для всех. Вот, все там не согласятся с вами. И поэтому делать там это совсем другое дело. И это не принято.
Согласен. Здесь вопрос ритуала, да? Мы знаем, мы отдаем себе отчет, какие твои политические убеждения, да? Мы понимаем, что Буш тебе далеко не импонирует, и ты против войны в Ираке. Но, так сказать, для этого есть другие форумы. Здесь у нас праздник. Мы отмечаем достижения в области киноискусства или кино как такового. И, пожалуйста, давайте вести себя по этим правилам. Не стоит превращать, так сказать, нашу замечательную вечеринку в политическую дискуссию. Здесь есть некоторое нарушение этикета, а нарушение этикета, так сказать, всегда наказывается. С другой стороны, что касается Майкла Мура, то он, знаете, он вообще в первую очередь клоун, с моей точки зрения. Он уже потом, так сказать, кинематографист. И для него это клоунада. Он играет такую роль увольня, которая режет правду матку. И он, так сказать, продолжает играть свою роль, которая оказывается, между прочим, для него исключительно прибыльной. А поэтому он продолжал вести себя во время церемонии вручения Оскара так, как диктует ему его роль. Все сходится.
Мы все время говорили о том, как влияет кино, Голливуд, киноиндустрия на политику. Для кино влияние политики вот такое прямое, это плохо? Это всегда получается пропаганда и плохое кино? Андрей.
Вы знаете, Валентин, очень легко сказать плохо, да, потому что пропаганда, в особенности на Западе, стала фразой с очень такой негативной коннотацией. Да. Мы говорим, кинопропаганда, это звучит почти как, так сказать, пренебрежение. Но нужно помнить, что кино всегда было связано так или иначе с пропагандой. Да? Совершенно не обязательно говорить о Лене Рифеншталь и Триумфе воли, да, чтобы говорить о кинопропаганде. Фильмы, не знаю, Довженко и Эйзенштейна начинались как кинопропаганда, да, и там «Земля», и «Броненосец Потемкин» — это были попытки кинопропаганды. То, что они стали киношедеврами, это уже, так сказать, другой вопрос, но изначально их толчок был пропаганда, да. Фильм Чарли Чаплина, о котором сегодня мы говорили, «Диктатор», это стопроцентная кинопропаганда. Одновременно с этим это произведение искусства. Да? Поэтому очень легко поддаться этому импульсу и сказать, что пропаганда плохо. В действительности все сложнее. И очень часто бывают счастливые союзы пропаганды и кино. Но одновременно с этим верно и прямо противоположное высказывание. что когда пропаганда и политические цели доминируют над, так сказать, аджендой, да, на то, что художник хочет сделать, или кинематографист, оказывается очень негативным, коррумпирующим фактором, и разрушается целостность человека, и разрушается целостность артистического произведения. Здесь все очень диалектично, нету однозначно черно-белого мира.
Главное, что касается пропаганды, я бы сказал, если фильм будет влиять на меня и делает, что я думаю, может быть, думаю чуть-чуть иной, чем я раньше думал, это пропаганда или это просто хороший кино? А когда ты задал этот вопрос, я думал, какие фильмы влияли на мой мысль? И я думал о фильме, это мой любимый фильм в 80-х годах, из этого декада. Я очень люблю фильм Дэвида Линча. Это фильм «Blue Velvet», классический фильм Дэвида Линча, звезда Деннис Хоппер. И а что этот фильм мне показывает? Ну, в этот фильм, если ты внимательно смотришь, вот, эта мода меняется. Это или 50-х годах, или 80-х годах. Да? Это был какой маленький идеальный американский город, который на самом деле это не идеальный. Это любимая тема Линча, да? Но что он попробовал сделать там, как я читаю? Я не знаю, что он на самом деле попробовал делать, но как я смотрел на этот фильм, это был опять во времени Рейгана, а было много ностальгии на 50-х годах, потому что мы тогда были добры, мы тогда были невиновны. Это был золотой век, вот все государственные пропаганды этого периода, да? Вот, и что Линч показывал, что мы не так добры сейчас, и мы не были так добры тогда. И это был просто очень интересно, но это не был такой прямой, грубый пропаганда. Это был... Ну, очень странный фильм, типичный Линча, который я должен был смотреть 3 раза до того, как я понял, что он пытался показывать. Но это был очень эффективный пропаганда, может быть. Но это был очень хороший фильм.
Вернуться можно к истоку слова «пропаганда». Да, ведь это же изначально распространение идей, да, размножение моих идей. А пропаганда как таковая начинается, по-моему, от католической церкви еще в 16-17 веке. Но наверняка была пропаганда и до того, да? Новый Завет, да? Тексты 4 евангелистов. Это тоже пропаганда, это желание, попытка распространить определенные идеи, определенные мысли и, так сказать, познакомить с этими концепциями максимальное количество людей, да? Всякая попытка, так сказать, продвинуть идею, распространить ее, может относиться к пропаганде. На сегодняшний день искусство, так как сложилось, случается в наше время, сторонится пропаганды, потому что сторонится мира идей и сторонится мира распространения идей. Каждый художник хочет отстаивать свою собственную самостоятельность, говорит, что он, так сказать, владеет собственным голосом, а не рупором других идей. Поэтому, мне кажется, в том числе и поэтому пропаганда в кино стала звучать как достаточно негативный термин. Возвращаясь к картине Кэтрин Биглоу, да, кстати, то, что меня смущает, я начал нашу беседу с того, что меня много все-таки смущает в этом фильме. Совершенно очевидно, что эта картина была сделана с большими возможностями, большим соучастием, да, так сказать, как бы ЦРУ и военного департамента Соединенных Штатов Америки. И иначе бы они не обладали всей этой информацией. И я понимаю, что это было совершенно необходимо, но меня одновременно с этим это и смущает. Не является ли эта картина рупором военного департамента? Не является ли эта картина рупором ЦРУ? Да? Не является ли та безусловная демонстрация американской военной мощи и американского детерминизма, который в чем-то мне импонирует, не является ли это демонстрацией формы пропаганды? Да? Не стоит ли за этим послание в этом фильме правительства Соединенных Штатов Америки? И я думаю, что именно из этих соображений, во всяком случае, в числе этих соображений, были соображения, почему Кэтрин Бигелоу не номинировали на «Оскар» за лучшую режиссуру, хотя она получила «Оскар» 2 года назад за фильм «Hurt Locker», который по-русски перевели почему-то «Повелитель бури». А вот такие у меня есть собственные претензии к картине Кэтрин Бигелоу «Zero Dark Thirty», которая по-русски называется «Цель номер один».
По большому счету идеи, то есть пропаганда как продвижение идей, если эта идея становится сценаристом, это всегда плохо, потому что кино, кинематограф, искусство кино двигается человечностью. Получается плохо, потому что и любая идея мертвит человечность. Но когда идея где-то позади, а впереди личность режиссера, психологичность, то тогда все получается. И тут уже речь идет не о том, пропаганда это или нет. У всех есть убеждения, но когда человек с убеждениями делает профессиональную картину, отбрасывая уже, собственно, на профессиональном уровне любые идеи, тогда все получается.
Ой, Валентин, у вас как-то очень просто и очень убедительно получается. Я боюсь очень простых формул. Мне кажется, сложнее. Мне кажется, что люди, кинематографисты, так же, как и все остальные люди, далеко не всегда могут компартментизировать, да, разложить по ящикам свои личные убеждения, идеологические, идеологемы, в рамках которых они оперируют, художественные предпочтения. Мы сложные существа. У нас все связано, одно переходит в другое. Делений простых и очевидных не бывает. Об этом судят потом зрители, проходит время, да, и люди рассуждают, и фильм становится либо произведением искусства, либо выбрасывается на свалку, как пропаганда. Все сложнее. Смотрите, «Триумф воли», о котором я сегодня говорил, фильм очевидной пропаганды. От совершенно очевидной пропаганды профашистской, да, и такой он останется в истории кино. Но одновременно с этим мы не можем не сказать, что артистически он сделан совершенно выдающимся образом, да. То же самое с картиной другой Лени Рифеншталь, с «Олимпией», фильм об Олимпийских играх 1936 года. Пропаганда, абсолютная пропаганда, российская пропаганда. Является ли этот фильм произведением искусства? Бесспорно, да. Отбросила она свои идеологические убеждения? Думаю, что нет. Состоялся фильм как произведение искусства? Да. Все сложнее. К сожалению, отделить пропаганду от искусства очень сложно. И это делает каждый человек для себя, рассматривая ту или иную картину. Каждый зритель, каждый кинематографист. Я бы так сказал.
Мое последнее слово. Я просто бы сказал, что искусство в природе – это политический, поскольку это имеет общественный резонанс. А единственный вопрос – это если это хорошо сделано или плохо сделано. Вот, это самое. Пропаганда для меня это идет от государства. Я не считаю, что пропаганда может идет от человека. Это просто право любого гражданина на свободное слово, в том числе режиссера и актера. Но искусство это политическое, литература это политическое, кино это политическое, во сколько это имеет общественный резонанс. И вот просто есть хороший искусство и плохое искусство.
Политический обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмар, кинорежиссер Андрей Загданский и я, Валентин Барышников, в подкасте «Американских вопросов» обсуждали взаимоотношения политики и кино.